Это программа «Вера. События. Люди». В студии Валерия Шереметьева. Здравствуйте. Главное в этом выпуске. 27-е международные рождественские чтения открылись в Москве. Московская православная духовная академия и Донская духовная семинария заключили договор о сотрудничестве. Литургия с трудопереводом впервые была совершена в Азове. 27-е международные рождественские образовательные чтения стартовали в Москве. По традиции они начались с праздничного богослужения в Кафедральном соборе Храма Христа Спасителя. Божественную литургию возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Молодежь, свобода и ответственность – тема нынешних чтений. В этом году в программе заявлено более 200 различных мероприятий. Крупнейший церковно-общественный форум завершится 31 января в Государственном Кремлевском дворце торжественным актом, посвященным десятилетию Поместного собора Русской Православной Церкви и Патриаршей интронизации 2009 года.
Я очень рад приветствовать в этом Патриаршем соборе всех, кто прибыл на эти чтения из разных уголков нашей страны, в первую очередь собратьев-архипастырей, с которыми я в духовном единомыслии и любви, и радости совершил эту соборную литургию, а также духовенство и всех вас, мои дорогие братья и сестры, которые принимают активное участие в церковной жизни сегодня, которые занимаются, может быть, самым главным, что должна сегодня делать церковь, образовывать и ум, и душу современного человека.
Во внимание к усердным архипастырским трудам в связи с 55-летием со дня рождения святейший патриарх Кирилл вручил памятную панагию председателю Оргкомитета международных рождественских чтений, председателю Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому Меркурию. И уже в первый день работы рождественских чтений очень важное и знаковое событие для Дона. Подписан договор о сотрудничестве между Московской православной духовной академией и Донской духовной семинарией. Свои подписи под историческим документом поставили ректор академии архиепископ Верийский Амвросий и ректор семинарии протоиерей Тимофей Фетисов. А сейчас я передаю слово нашим коллегам из Волгодонской епархии.
24 января 2019 года исполнилось ровно 100 лет с того момента, когда в России была принята директива о расказачивании. После выхода этого страшного документа начался геноцид казачьего народа. В Кафедральном соборе Рождества Христова города Волгодонска глава Волгодонской епархии совершил панихиду по погибшим в годы репрессий казакам. По окончании поминального богослужения епископ Волгодонский Сальский Корнилий обратился к верующим с архипастырским словом.
Вечная память погибшим казакам, пусть всемилостивый Господь упокоит их в селении праведных, она все помилует, яко благ и человека любит.
Казачья реликвия передана студенческой казачьей станице Платовской сотни Южно-Российского государственного политехнического университета. Новочеркасск торжественно встретил юбилейный платовский штандарт. Об этом в нашем сюжете.
В величественном патриаршем соборе Новочеркасска атмосфера единства и вдохновения. Глава Донской митрополии совершает молебен обучающих и учащихся. Этот день, 25 января, когда мы чтим память мученицы Татьяны, по масштабу своего празднования стал днем всероссийского студенчества. И не случайно, что именно к этой дате приурочено торжество по случаю прибытия на Донскую землю штандарта Лейб-гвардии.
Яко дивишеся всем внимавшие учения, открывшие премудрость младенца, научившие Соломона и всех искавших премудрости твоей, отверзи сердце мы и уста рабов твоих, да примут силу закона твоего, но разумеют благую совершенную волю Твою и с успехом познаю преподаваемое им полезное учение».
Много лет назад, в тяжелое для России время, то, что так много значило для сражавшихся за Отечество, награды, знамена, с которыми шли в бой поколения казаков, было вывезено за границу. И как важно, что минувшей осенью в Париже было принято решение передать копию юбилейного Павловского штандарта лейб-гвардии казачьего его императорского величества полка казакам Платовской сотни. Старшие товарищи и командиры в этот день были по-особому нарядны и серьезны. То, что произошло сегодня, не просто историческое событие. Все подчеркивали значимость случившегося для Дона, для университета и для казаков.
Я хотел бы передать всем собравшимся особое приветствие и благословение предстоятеля нашей церкви, святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который с особым трепетом воспринимает всегда то, что делает наша молодежь, то, чем занимается наше студенчество. Принимая штандарт, мы входим в тело нашей истории, Отечества российского, и мы будем либо просто пустой буквой, не содержащей в себе никакого смысла, либо мы будем содержанием и смыслом самой этой истории. Други мои, будьте достойны этого названия, этого служения и предстоящих трудов, этого внимания. Запомните этот исторический день, когда мы к великому Богу возносили свои молитвы, прося помощи и вразумления и вам, и всем, все предстоящим, всему Отечеству нашему.
У нас на молебне сегодня присутствует Греков Владимир Николаевич, руководитель общества памяти лейб-гвардии его императорского, его величества полка, князь Трубецкой Александр Александрович и прибывшие с ними гости из Франции. На молебне присутствуют атаманы Всевеликого войска Донского, которые представляют регионы Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкии. Сегодня, в праздничный день, мы видим, что казачество возродилось, казачество развивается. Символично и то, что мы видим, что в нас победили те люди, которые были изгнаны из России и уже несколько поколений проживают за рубежом. Они сохранили этот штандарт, и копию этого штандарта передана Платовской сотне Южного федерального университета, которая входит во Всевеликое войско Донское.
Этот штандарт через 100 лет он вернулся в Россию. Это большая ответственность Платовская сотня. Это великий, великий сегодня праздник для всего войска Донского.
Нам, конечно, не сравниться с нашими предками ни по выправке, ни по крепости веры, ни по цельности характера. Но глядя на этих мальчиков и девочек, говорящих о выбранном жизненном пути, верится, что будет процветать Россия, если у нее уже есть такие защитники.
Вся моя семья казачья, поэтому я принял решение идти в казацкий корпус, чтобы продолжить их династию, чтобы тоже стать таким же, как они.
Наш казацкий корпус самый старый в России. В казацком корпусе обретаешь цели, ставишь себе на будущее планы, куда ты хочешь поступить. То есть кадетский корпус, в отличие от школы, помогает подготовиться к поступлению в военное училище.
Хочется как-то помогать людям, наверное, внести какой-то вклад в нашу страну.
Перед собором маленький парад, и вспоминались стихи. На фото на стареньком скачет в атаку, исполнив свой долг, лейб-гвардии сводно-казачий, забытый потомками полк. Пока не утрачена вера, пока цепенеют враги, еще хороши офицеры, и вахмистры в меру строги. А нам через многие дали пусть помыслы будут чисты, казачьи кресты и медали вернуть в послужные листы. Уже на следующий день после торжеств пришла печальная весть. Ректор Южно-Российского государственного политехнического университета Владимир Передерий скоропостижно скончался на 59-м году жизни. Старейший вуз России он возглавлял с декабря 2008 года. Именно при нем университет получил имя основателя города Матвея Ивановича Платова. Вся жизнь Владимира Григорьевича связана с университетом. В прошлом он сам был его выпускником.
«Любящий отец» – так называется книга, посвященная личности протоиерея Александра Харитоновича Попова, священника Покровской церкви станицы Кривянской. Ее презентация состоялась на минувшей неделе в Донской государственной публичной библиотеке в рамках собрания клуба «Донской краевед». Это не первый краеведческий труд автора книги. Выпускник Новочеркасского высшего военного училища связи Дмитрий Щербак посвящает свои исследования семье Харитона Ивановича Попова, первого директора и одного из основателей Музея истории Донской казачества. В этой большой семье были священнослужители, врачи, военные, чей жизненный пример может быть полезен для современников.
Первоначально просто хотелось донести до пытливых умов и для людей, любящих читать, хотя бы даже в виде небольшой статьи, информацию о людях, чей пример жизни мог бы также питать и нас, и быть для нас также примером. И, соответственно, вот это как бы, наверное, есть действительно наследие, которое передается из поколения в поколение и служит на благо и нашей малой родины, и Отечества в том числе.
В ближайшее время книга «Любящий отец» поступит во все фонды реестров и библиотек города и Ростовской области, а также фонды ряда музеев и архивов. На сегодняшний день в СМИ преобладает информационный негатив. Причины данного явления связаны с запросом самой аудитории, читателей и зрителей. Об этом и многом другом говорили участники круглого стола «Региональные элиты и медиа. Соответствие ожиданий». Он прошел в конгресс-отеле «Дон Плаза» в рамках программы финального дня региональной премии «Искра Юга». По мнению экспертов, работа современных журналистов превратилась в погоню за кликами и просмотрами. И это отрицательно сказывается на качестве материалов. Полноценно участвовать в богослужении в Азове впервые была совершена литургия с сурдопереводом. Ученики Азовской школы-интерната номер 10 были приглашены для участия в молитве в Свято-Троицкий храм. Дети с нарушениями слуха причастились святых христовых тайн. Многие из воспитанников интерната в этот день впервые в жизни смогли понять то, что читается и поется за литургией.
«Путь к Богу сквозь тишину» – так был назван проект, получивший поддержку международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива». Реализует его настоятель и прихожане храма иконы Божьей Матери Державная Ростова-на-Дону. Богослужения в этом храме сопровождаются сурдопереводом. Для слабослышащих и глухих это возможность по-настоящему полного участия в службе.
Как-то один раз ощущал дом глухих, и мне это как-то так легло на сердце, что невозможно было с ними поговорить, потому что они тебя не слышат. Ну, есть некоторые сложности, потому что надо думать только о тексте, но еще и одновременно жест вспоминать и подбирать. Это довольно-таки непросто.
Что для человека может быть важнее встречи с Богом? А если не слышит ни взрослый, а ребенок, это воспринимается по-особому. Желание помочь, поделиться радостью православной веры стало определяющим для отца Антония и переводчиков русского жестового языка.
Если просто вот как жесты, то, в принципе, их выучить несложно. А если так, чтобы сохранять еще и молитвенное состояние, так, чтобы его передавать, ну, надо постараться. Иногда приходится прямо ну, даже когда нету службы, когда нету перевода, просто вот стоят на службе, когда нету глухих, и мысленно переводить для того, чтобы вот это вот состояние и жесты, они как бы вместе были, а не отдельно, чтобы это были не просто жесты, не просто вот показ движения рук, а чтобы это именно молитва была совместная.
Сначала проводились уроки по основам православной культуры для ребят с ограниченными возможностями слуха. А совсем недавно слабослышащие дети Азова впервые побывали на настоящей литургии и смогли не просто смотреть на происходящее, а полноценно участвовать в богослужении.
Ребята, вы первый раз были на литургии. Скажите, как вам понравилось? Вы бы еще пришли? Тяжело было стоять?
Да.
А участие в проекте нашем, который проходил под голос сквозь тишину, вы еще хотели бы продолжение этого проекта? Спасибо.
И народ мой увидит славу Господа и высоту Божию. Тогда откроются глаза слепых и уши глухих услышат. Эти слова Ветхого Завета стали вполне реальными. Ведь если есть любовь, запоют даже руки, чтобы передать всю глубину молитвенного состояния на литургии.
А сейчас мы предлагаем вашему вниманию сюжет из цикла «Лица церкви».
Церковный раскол нанес жесточайший удар по национальному самосознанию. Ломка традиционных церковно-бытовых устоев и духовно-нравственных ценностей разделила некогда единый народ не только в церковном отношении, но и в социальном. Народному телу, которое тогда вполне совпадало с телом церковным, была нанесена рана, губительные последствия которой живут в столетиях. Разделение российского общества, вызванное церковным расколом, стало предвестием дальнейших разломов, приведших к революционной катастрофе. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Меня рукоположили в 2011 году в Кафедральном соборе Рождества Богородицы рукополагал владыка Пантелеимон Налганов. Во пресвитера рукополагал уже нынешний архиерей владыка Меркурий в 2013 году в августе месяце в храме в Милене Пресвятой Богородицы.
Божественная благодать, всегда немощная врачующая,
современный священник. Какой он? Его образ? Что может определить выбор сложного тернистого пути, о котором так емко и страшно сказал святитель Иоанн Златоуст в своем труде о священстве?
Я вырос в обычной семье рабочих, крестьян, так можно сказать. Ходили в обычный приход, Русская Православная Церковь. Поступил в Ставропольскую духовную семинарию. Правда, отучился там всего 2 года, потом перевелся, с того момента, как открылась Донская духовная семинария, перевелся уже в Ростовскую.
Быть готовым, как военный, в любой момент направиться на новый приход, уметь не бояться трудностей, справляться с ними, благодарить, жить не только своими нуждами, сколько тем, что помогать, поддерживать, а иногда вразумлять с любовью тех, кого посылает Господь пастырю. Наверное, без доверия Богу это невозможно.
Хочу сказать, что священником-то я лично вообще захотел еще вот как стал пономарить, а дальнейшая судьба, она была не в моих руках. Ну и, соответственно, выборы прихода я никогда тоже, естественно, не участвовал. Моего мнения никто никогда и не спрашивал. Вот. Ну и, слава Богу, так сказать, попал в родной приход очень хорошо. Попал к отцу Сергею Красникову тоже очень хорошо, как я уже сказал. Мне очень понравилось, и его огромный опыт мне дал пользу уже в нынешние мои годы служения. Попал сюда настоятелем, а здесь открылось уже огромное для меня поле деятельности, новое поле деятельности, которое мне очень нравится, которое в моем сердце хочется только развивать, двигаться дальше. Вот. Что будет дальше, я также не знаю, как Господь управляет. Господь управляет, знаю, через Владыку, вот это уже святое решение.
Драгоценным сосудом, который сохраняет в себе церковные чувства, назвал обряд архиепископ Уфимский Андрей, князь Ухтомский. Наверное, именно это так привлекает тех, кто пытается научиться понимать древнерусскую богослужебную традицию.
В октябре 2015 года меня вызвали в епархиальное управление для того, чтобы передать указ, новый указ на назначение настоятелем храма апостола Андрея Первозванного. И с этим указом передали мне благословение архиерея, чтобы я, что на этом приходе, который мне предстоит нести послушание, есть особое положение, есть особые сложившиеся уже традиции, вот, чтобы я ни в коем случае их не менял, а только старался развивать.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
С первых дней служения на этом приходе эти традиции, они мне стали по душе. Традиции знаменного пения, древнего пения. Вот изначально служили мы все по новым книгам, по книгам по реформенным. Служба была, естественно, тоже по реформенная, вот, но пение было знаменным, древним. С течением уже полугода, общаясь с прихожанами, с общиной этого данного прихода мне, решили просить благословения Владыки Меркурия, чтобы он благословил нам служить древним чином. Вот, молились перед этим, но так случилось, что я служил с Владыкой Светлую Седмицу, в среду Светлой Седмицы. Вот, и подошел под благословение. Я, естественно, понимаю, что опять-таки на все воля Божья. Вот, и, ну, Владыка с радостью благословил меня отправиться в Москву, в Патриарший центр древнерусской богослужебной традиции, для того, чтобы пройти практику там богослужебную.
Единоверие – очень интересное и глубокое, сегодня до конца неосмысленное явление в Русской Православной Церкви. Оно как мостик между Древней Русью и современностью, и одновременно как состоявшееся примирение – единение расколотого ранее целого. Это не просто старообрядцы в церкви, ее полнота, но исцеление раскола, обессиливающего организм церкви.
В течение полугода мы практически полностью перешли этим приходом на древний чин. Переход был сложный, были проблемы, естественно, потому что костяк прихода, он сложившийся, им всем древний чин понравился. Захожане, естественно, сомневались, думали, что мы старообрядцы. Вот. Ну, со временем, уже на сегодняшний день, этот вопрос не актуален. Все знают, и сюда идут только те люди, которые идут именно к нам, именно в этот приход. На сегодняшний день наш приход, он единственный весь Северный Кавказ, который служит под реформенным традициям. Мы не имеем статуса единоверческого, служим древним чином. Это, на мой взгляд, уже большое значение для истории вообще Дона, в принципе, всего Донского края. Потому что мы знаем из исторических фактов, что на Дону были огромные поселения старообрядцев, огромное поселение единоверцев. Вот, все это развивалось, и развивалось это бурно до начала 20 века. Было, со слов Святейшего Патриарха, еще в 90-е годы, что в начале 20 века было около 600 приходов по всей России. Вот. А если мы скажем конкретно о Донском крае, то только 10 приходов было единоверческих на территории Донского края. Вот. На сегодняшний день, вот 90-е годы, как сказал Святейший Патриарх, будучи митрополитом еще, в 90-е годы 10 единоверческих приходов осталось только во всей России. Вот. На сегодняшний день уже мы видим особый этап развития, уже более 40 приходов единоверческих.
Попытаться разобраться в собственной истории, научиться видеть за обрядом живую веру, воспринять традицию наших предков, но главное – исцелить раскол не на словах, а в своем сердце. Ведь, по словам Святейшего Патриарха Кирилла,
нельзя признать собирание Русской Церкви завершенным, пока мы не объединимся во взаимном прощении и братском общении во Христе с исконной ветвью русского православия. Духовное значение такого события даже трудно описать. Оно далеко выходит за пределы того, что называют церковной политикой.
На этом наш выпуск завершен. В студии была Валерия Шереметьева. Всего доброго и до встречи.